чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Снова вторник, снова Маша в теме. Говорим о современном и вечном в прямом эфире. Меня зовут Мария Хмелинина. Сегодня у нас прекрасная гостья Анна Гусь. Аня, привет!
Привет!
Аня – учитель, учитель начальных классов, учитель музыки, психолог. И сегодня мы как раз будем говорить вот об этой нелегкой профессии, наверное, даже стоит сказать о призвании учителя. Наша тема называется «Каково быть молодым учителем?». Да, сегодня есть очень много предрассудков в отношении молодых специалистов, что, ну, вот, например, они еще неопытные, значит, наверное, плохо справляются со своей работой. Будем сегодня разбираться, так это или нет. Поговорим о том, с какими сложностями сталкиваются молодые учителя, молодые педагоги, ну и не только сложностями, что привлекает молодых в этой профессии. Ближайшие 50 минут мы будем это обсуждать, но, друзья, мы будем обсуждать это не вдвоем, вы тоже можете присоединяться к диалогу, вы тоже можете задавать свои вопросы каверзные, можете соглашаться с нами, не соглашаться, можете вспомнить, да, какой учитель как-нибудь повлиял на вас каким-то очень значимым образом, какие вы, может быть, видите сегодня сложности для молодых специалистов. Пишите, пожалуйста, любым вашим сообщением. Мы будем очень-очень рады, мы их обязательно прочитаем, прокомментируем. Ну и также не забывайте про лайки и репосты. Это тоже такая вещь, которая нас очень-очень радует. Ну, а начнем мы, конечно, со знакомства. Мы с Аней тоже недавно познакомились. Сейчас вот сидели перед эфиром на кухне и обсуждали, да, знакомились. Аня, мы с тобой вот на кухне буквально перед эфиром уже сказали, да, о твоей истории, как ты стала учителем. Но сейчас давай об этом поподробнее, но в полную силу. Расскажи, пожалуйста, как тебя угораздило стать учителем? Как начиналось?
Да, я не планировала никогда стать учителем вообще. Даже знаешь, когда в школе, там, наверное, в классе пятом или в четвертом, есть такая тема, когда говорят: нарисуйте профессию мечты или кем вы хотите стать. Вот, и я тогда рисовала врача, о том, что стану врачом, интересно.
Кстати, тебе бы пошел белый халат,
я думаю, да. Вот, и знаешь, те, кто рисовали, что они бы хотели стать врачом, мне казалось, что они выпендриваются и подлизываются к учителю, типа, и она такая: ой, ты молодец, да, с тебя будет прекрасный учитель. Да. Я такая: а, нет, я никогда не хотела стать врачом, и даже то, что я поступила в педагогический университет, для меня это не было каким-то, знаешь, галочка, что: о, все, я теперь стану учителем. Мне просто нравилось учиться. Мне очень нравился мой факультет, то, что у меня такой огромный спектр вообще направлений. То есть у меня двойной бакалавриат, при том психология, социальная педагогика, дошкольное образование и музыкальное образование.
Ого.
То есть я такая думаю: ну даже если я никогда не буду работать по специальности, мне очень нравится в целом, что я теперь вот это все умею, и мне это интересно. И это очень такое, знаешь, жизненное образование, которое в любой сфере потом пригодится. Поэтому, закончив университет, даже в тот момент я не думала о том, что стану учителем.
А как же так все-таки произошло, что ты им стала, что ты начала преподавать? Расскажи, где ты начала преподавать?
Значит, когда я закончила университет, 5 лет отучилась, я раньше такая думала: я закончу университет, я уже буду знать, кто я, чего я хочу, куда мне двигаться.
Да, все мы так думаем.
Я такая: закончу университет, такая: так, а что дальше? И мне нужно было просто определить свой путь дальнейший, что я хочу. Я тогда уже точно знала, что я хочу помогать людям, я хочу, ну и вообще моя специальность, чтобы она не была вот этой рутиной, знаешь, когда твоя профессия — это рано-рано утром встаешь, вот этот 5-дневный рабочий день, или там даже 6-дневный, и ты едешь с работы и ненавидишь ее и всех вокруг. И для меня это был самый большой страх, поэтому я всегда хотела, чтобы моя профессия — это было счастье для меня и для людей. Поэтому я решила идти в магистратуру. Во-первых, это было 2 года, так скажем, отсрочить вот этот момент выбора и принятия решений, чего я хочу и куда хочу двигаться дальше. А во-вторых, это момент расширить тоже горизонты, и я пошла в магистратуру, еще в профиль увеличила у меня психология и социальная педагогика. То есть до этого у меня было дошкольное, музыкальное, и начальное было позже, дошкольное, музыкальное. А потом магистратура у меня психология и социальная педагогика. И вот когда я училась в магистратуре, то мне нужно было найти базу, на которой я буду писать магистерскую. И тогда девочка, с которой мы учились в университете, на курс младше меня, она мне рассказала про вот эту школу. Это центр семейного образования, такая домашнего типа, знаешь, было... Там на тот момент было классов 5 всего. И она говорит, не хочешь попробовать? Я говорю, вау, как интересно. Это там прям рядом с учебой, это вообще прям все идеально, все карты сошлись. И я взяла и попробовала. У меня было 3 ученицы, 3 девочки, и это была группа дошкольников. И они такие были все разные. Я такая, я их выговаривала из-под стола. Я их заставляла, типа, давайте, девочки, нам надо учить буковки. Там. Мы там танцевали, пели, плясали. Но это было вообще максимально по-домашнему. У нас там ковер, знаешь, в кабинете был. Ну, я такая думаю, хочу ли я это вообще? Причем параллельно у меня была практика в университете, где я преподавала студентам, и я такая, вау, вот это уровень. Люди осознанные, которые знают, чего они хотят. И мне так понравилось. Вот я на контрасте увидела, я говорю, вау, нет, дети, это не мое, нет, я не хочу, наверное, с детьми работать. Но потом, когда я закончила, получается, магистратуру, и мне предложили повести этих детей дальше, вот они были 0, теперь они в 1 класс. И такие, Анна Александровна, возьмите, поведите. Я такая понимаю, это мне еще надо переучиваться на учителя начальных классов. А я как раз вот только 7 лет отучилась, я выплакала и выстрадала эту магистерскую. Я говорю, еще раз учиться, я не могу. И тогда мне сказали, ну ничего, давайте вот начните. И параллельно вот как будете готовы. И это было прекрасное решение. Знаешь, это вот момент, да, что дорогу осилит идущий. Ты идешь по этому пути, и ты понимаешь, вау, это мое. Вот когда я пришла и взяла своих вот первоклашек, я такой восторг вообще испытала. Я такая, как это ответственно и прекрасно. Вот, а у меня было 7 учеников. Вообще буквально, ну, причем у меня 2 девочки, по-моему, на тот момент было, и мальчики. Я всех их так полюбила, не знаю, я их вела, и вообще это неописуемые вообще чувства, эмоции. И получается, когда я с каждым годом, я все больше и больше осознавала, что вот это самый вообще правильный путь на тот период, вообще самая правильная дорожка, которую я выбрала. И подумать только, да, пару лет назад я бы вообще вот не представила себя, что я там стою у доски и что-то там рисую буковки и циферки. Вот.
Ага. Смотри, ты говоришь, что ты прям поняла, что это твое, что тебе легко, что ты так полюбила этих деток. А вот у нас уже появился первый комментарий от Сергея. Он пишет, отвечая на наш вопрос, на тему нашего эфира, каково быть молодым учителем, отвечает, по словам своей подруги, знаю, тяжко, причины, дети незнайки, хамы, разгильдяи, такого психологического удара мало кто ожидает. Мы сегодня с тобой чуть позже поговорим, наверное, про детей незнайок, хамов и разгильдяев, но немножко. А сейчас, знаешь, мне хочется спросить, ну, наверняка же были сомнения, наверняка же были какие-то моменты, которые, ну, может быть, нет, может быть, не стоит, может быть, это сложно, может быть, сейчас не лучшее время, чтобы быть учителем. Вот не было таких мыслей?
Я, знаешь, я, наверное, думаю о том, вот... Вот ты сейчас здесь, и ты сейчас должна быть здесь. И я всегда вижу несколько подтверждений, что это вот именно тот путь, это то место. Потому что у меня никаких страхов не было, ни сомнений. Потому что я год уже проработала в этой школе, я уже познакомилась с администрацией, вообще с атмосферой. И это просто, это, не знаю, лучшее место, в которое может попасть молодой педагог.
Частная организация.
Да, поэтому я никому не рекомендую, можно так говорить, никому не рекомендую вот так вот просто, знаешь, это как на поле боя, сразу ты выходишь вот в общеобразовательную школу, потому что, ну, это реально ломает, и потому что у меня есть тоже знакомые друзья, которые
пошли, да, там, чтобы там опыта набраться. Я говорю, хочешь идти? Набраться опыта? Вот сходи лучше, вот что-то такое. Там ты и опыта наберешься. Но это будет настолько вот, ну, что такое, наполняющее место, потому что на меня там вот, мои друзья, там, подписчики или еще что-то, они говорят, как это возможно? Ты учитель? Но ты с таким восторгом всегда рассказываешь про свою школу, про своих учеников, про родителей своих учеников, что, знаешь, тоже редкость,
да,
потому что обычно
это... правда редко.
О, нет.
Как они мне надоели!
Да. Для меня это всегда, я им такие там оды хвалебные всегда пела, ну и до сих пор, вот, вот то есть я их выпустила, мы там...
Им повезло с тобой,
да, мы
явно
там переписываемся, там вот вчера буквально мы с моими учениками созванивались, они просто позвонили узнать, как дела, и каждый раз они такие, Анна Александровна трубку взяла, вот так вот, и все, и мы, то есть, можем часто там, они истории свои рассказывают, вот, ну, у нас получилось выстроить вот эти гармоничные отношения, учитель, родители, ученик и вообще администрация школы, то есть это было максимально комфортно, такое вот сообщество, и не было, ну, то есть, конечно, говорят, ну, там все плохое забывается, но честно, вот даже вот у меня сейчас в голове не всплывает там каких-то таких историй, ситуаций, когда я такая, все, я уйду, или там, я не могу больше, или там что-то меня, у меня за 5 лет не было ни одного конфликта с родителями.
Я говорю, не представляю, как это возможно.
Ну, я говорю, у меня просто были идеальные родители. Родители моих учеников были просто идеальные. Ну, вот, получается, выпускала я уже, у меня было 12 учеников, и действительно, вот мы плакали. То есть они провожали меня в аэропорт, они приехали в 5 или в 6 утра в аэропорт, и они плакали, родители и ученики.
Ну, мне кажется, ты в этом смысле исключение. Я вот сейчас буквально через пару минуток прочитаю пару жизненных историй о молодых учителей, которые устраивались не как ты в частную школу к любимым идеальным ученикам и таким же идеальным родителям, а которые сталкивались вот с неидеальными, так скажем, людьми, с неидеальной системой. Ну, чуть позже. До этого, знаешь, еще о чем хочется спросить, напомнить, что ты верующая. И часто вера и мировоззрение человека, оно сказывается на выборе пути и, соответственно, профессии. Вот на твоем опыте это как-то сказалось, что ты выбрала стать учителем?
Знаешь, так как я, да, выросла в христианской семье, и в наш дом часто приезжали различные миссионеры, люди, которые вот живут не для себя. И я смеялась всегда и говорила, да, человек, который выбрал профессию учителя, явно не человек, который там карьерный рост, там, знаешь, купить новую квартиру, машину и все прочее. И, ну, и это однозначно так. Когда я была, наверное, в классе 10-11, я, конечно, вопросы эти Богу задавала, я говорила, я хочу максимально вот помогать людям, и у меня всегда вот это, знаешь, вот это альтруистическое начало есть внутри, мне хочется прикасаться к чужой боли, мне хочется помогать, мне хочется вот, знаешь, там, помочь пройти человеку какой-то путь, мне всегда это нравилось, и когда... Я, наверное, уже училась в университете, я знала, что я хочу помогать людям, даже если это будет не школа, еще что-то, да, потом впоследствии я там студентам всегда хотелось помогать расти, развиваться, или, уже когда я стала учителем, я возвращалась в свое прошлое и вспоминала ситуации, когда я своих младших братьев и сестер, там, да, иногда даже старших, чему-то учила. Я такая, вау, мы с сестрой учились в одном классе. Но ей сложнее всегда учеба давалась. И я придумывала какие-то методики, как ей объяснить, как ей рассказать так историю, чтобы она запомнила, или стих. Я ей образы придумывала, я рисовала, я ей схемы рисовала. Я, причем это все забыла. Я об этом вспомнила, вот буквально уже став учителем. И это интересно, наверное, это вот был, и потом, знаешь, всякие есть там тесты, да, на кто ты, да, там, или там, ну, это всегда практические тесты, это всегда выдавало, да, там, да, учитель. Мне очень нравится учить, мне очень нравится объяснять информацию, вот эту сложную, огромную, вот ее структурировать, компоновать и понятным языком излагать. Я даже, когда ученикам своим объясняла, вот у нас были схемы, рисунки, да, мы сказку, я им просто зарисовывала на доске. То есть какие-то необычные, но я просто сама такой человек. Я не люблю вот эти все сложные формулировки, вот эти все, знаешь, завуалированные длинные тексты. Мне вот просто и понятно. И там на пальцах желательно. Вот я говорю, так, Марика, ты у меня глагол, Полина, ты существительная, иди сюда, ты прилагательная. Вот так. Я вот буквально им вот так объясняла. Они такие, понятно. Вот. То есть понятно, что дети разные, для каждого нужен свой подход. Но вот благодаря тому, что школа достаточно маленькая, и у меня в классе там вот 10-12 учеников, мне удавалось это осуществить, я чувствовала там свободу, и не было вот этого, знаешь, вот нужно именно так, методично, все четко, вот никак иначе. У меня была в этом плане свобода, наверное, благодаря этому я вот прям максимально была счастлива.
Интересно, получится ли также преподавать какую-нибудь химию, например, кому-нибудь сказать, так, ты водород, ты кислород?
Есть такие педагоги, я в интернете где-то ролики встречала, по-моему, она где-то в Германии или в Америке женщина, и она вот именно так это все и рассказывает. Я смотрю, я не люблю химию, физику, ну не то чтобы не люблю, да, для меня это что-то сложно вообще, все эти точные науки, но я говорю, мне бы хотелось это все узнать вот от такого педагога.
Как раз-таки прочитаем историю, реальную историю. В школу пришла молодая учительница, 24 года, опыт есть, но небольшой, дали ей два старших класса. Отношения с учениками сложились замечательные, очень доверительные, без железного занавеса, который обычно есть у учеников с преподавателями постарше. Старшие коллеги подняли шум, что им не понравилось. Молодой преподаватель, по их мнению, носил неподобающую одежду, mm-hmm. то есть узкие штаны, юбка может быть подлиннее. Дальше им не нравилось, что она позволяет себе вести аккаунты в соцсетях. Ну, там вроде бы все прилично, но тем не менее все-таки личная жизнь, по мнению педсовета, недопустимо, да, для учителя средней школы вот так вот это mm-hmm. афишировать. Еще им не нравилось, что она добавляет детей в друзья в соцсетях, и якобы удалось выяснить, что некоторые ученицы общаются с ней как вот, знаешь, с подружкой. Mm-hmm. Ну, то есть обращаются не только по учебным вопросам, а еще по каким-то. И они это все преподнесли родителям как какое-то преступление. В итоге родители начали с этим соглашаться, вызвали учительницу на собрание, сделали ей выговор, ну, она это все выслушала, на следующий день пришла в таком строгом брючном костюме, а через месяц просто перевелась в другую школу. Да, то есть вот такая ситуация, часто в отношении молодых учителей есть претензия, что вот, как вы можете свою жизнь публично в соцсетях показывать, а как вы можете, там, я не знаю, не дай бог, сматериться в соцсетях, вы же учитель. Uh-huh. И вот, Аня, у меня к тебе три, наверное, таких главных uh-huh. вопроса. Первый, может ли учитель модно одеваться? Второй вопрос, может ли учитель вести соцсети? И третий вопрос, может ли учитель выстраивать какие-то дружеские взаимоотношения с учениками?
Я сейчас расскажу одну историю, и я думаю, я отвечу на все три вопроса. Значит, мои ученицы приходили ко мне ночевать.
Ого, все, можно не продолжать.
То есть, мои родители подписаны, родители моих учеников подписаны на меня в соцсетях. Они лайкают, комментируют и пишут, Анна Александровна, вы лучше. Мои ученики, да, там мне пишут. Для меня вот... Ну, конечно, мы этот вопрос с ними обсудили. Знаешь, это первый класс. Конечно, у меня было вот это небольшое такое переживание, а вообще их ожидания, как вообще они смотрят на это. Ну, знаешь, вот когда так аккуратненько, да, границы прощупываешь. Я просто увидела вот доверие. Я не знаю, чем я вызвала такое доверие. Там, я такая молодая, ты там вылупившийся цыпленок только из университета. Такая, еще это мой первый опыт. И они доверили. И знаешь... Я немножко переживала, да, тоже внешний вид, да. Я, например, я за простоту, я не любитель вот этих всех юбок, вот этих платьев. Вот прям. И что мне понравилось в нашей школе? Нам сказали, стиль, знаешь как, прилично свободный. Свободный, но приличный. То есть я такая идеально, моя любимая, просто вот, ну да, это мой стиль по жизни. Я за свободу, но при этом, конечно, это должно быть прилично, да, мне какие-то там вытянутые там колготки или там, это не колготки, а спортивки, mm-hmm. или там лосины, да, понятно, это все должно быть прилично, но при этом это свободно, это естественно, вот это ты такая. Mm-hmm. И касательно отношений с моими учениками, да, конечно, у нас в школе достаточно много молодых педагогов и таких свободных, но были такие, которые немножко так, такие на меня, Анна Александровна, что вы себе тут позволяете, да, то есть мои ученики валялись у меня на полу, да, там. Ну, то есть я могла с ними играть в футбол.
Знаешь, мне кажется, я сейчас уже хочу быть твоим учеником.
Да, и знаешь, я когда задала этот вопрос своим родителям, я говорю, ну, родителям учеников, я их называю своими родителями, некоторые,
да,
это путают, они такие, в смысле, твои родители, я говорю, ну, мои родители подарили мне, говорю, там, не знаю, торт, там, они такие, они же у тебя в другом городе, я такая, нет, это родители моих учеников, да, в общем, когда я задала им этот вопрос, говорю, как вообще на это смотришь, они такие, вообще идеально. Ну, то есть я всегда рядом была с ними, я всегда наблюдала за тем, насколько это безопасная игра. И я на переменах была с ними. То есть у нас куча настолок было, и мы там устраивали там всякие там литературные завтраки и все прочее. И я была вот с ними на их волне. Но когда начинался урок, это было вот. Итак, мы убрали все лишнее. Я жду полной тишины, и мы сейчас вот в структуре, мы в работе, мы не позволяем себе никакие вот такие вещи, что там я встал, пошел, там захотел, вот. То есть это ну, не просто, ну, вот выйти из игры и переключиться на образовательный процесс. Угу. Но во время перемены или там какие-то перерывы я была с ними. Я вот, я умею перестраиваться, я могу с родителями быть такой достаточно вот сдержанной, аккуратной, да, там, с учениками я могу быть вот, я, даже у меня в какой-то момент может, да, отключиться, что я вот прям, я могу с ними побегать, там, посмеяться, пошутить. Они иногда говорили, Анна Александровна, пошутите, расскажите нам шутку. Вот, поэтому я за то, чтобы... Я за свободу. Я понимаю, что система, она может не позволять, почему я и не пошла в общеобразовательную школу, да, вот такие вещи. И она тебя, да, она тебя ломает, и ты вот вынужден быть не тем, кто ты есть. Вот я очень счастлива, что в школе я могла быть той, кто я есть.
Здорово. У нас есть комментарий. Думаю, учитель не только может, но и нужно одеваться модно. Мне кажется, это сближает с учеником. А вот главное... не открыто и не вульгарным. Uh-huh. А то мне дочка рассказывает, что учитель по ИЗО наклоняется и почти попу видно. Извините. Ох. Ну да, естественно, во всем должна быть мера. И я думаю, ну вот как Аня уже сказала, вполне можно выглядеть классно, модно, стильно, но при этом прилично. Uh-huh. Да. И еще комментарий от Сергея. Учитель и ученик — это люди... за стенами школы, да и так, это люди за стенами школы, да и даже во время перемены. Я так понимаю, что когда ты выходишь за пределы школы, то ты остаешься учителем для ученика. И, соответственно, это не должно, ну, наверное, менять ваши какие-то вот эти вот отношения, переходить в такие вот там дружеские, наверное, в этом смысле.
Ну, это мнение имеет место быть, я так не считаю. Но я не скажу, что, знаешь, я буду теперь вообще там хе-хе, дружки мои, подружки, но я не скажу, что у нас и во время образовательного процесса какие-то выстраивались такие прям далекие, знаешь, вот я тут права, вы там вот где-то там, а я тут вот педагог с большой буквы, я вот как я скажу, так и будет. У нас достаточно... демократичные отношения, если можно было так сказать, да. То есть они могут задавать свои вопросы, они могут высказывать свое мнение, и в целом вот этой большой дистанции ее и нет во время уроков, да. Понятно, что есть дисциплина, потому что любовь должна быть твердой. Я так верю, я знаю, что невозможно вот в это попустительство, да, совмещать с плодотворной работой образовательной и процессом вот этим. Поэтому, конечно, порядок и дисциплина нужна и важна, но при этом я рада, что мои ученики могут мне доверять. Как ты знаешь, потом просто я еще и психологом в школе работала, и когда у нас были беседы, мы просто, они могли делиться со мной своими переживаниями, своими страхами, там у них в семье какие-то проблемы между друг другом. И для них учитель — это не что-то такое далекое, и я боюсь там, да, лишний раз что-то сказать. А у нас были вот эти вот, можно сказать, такие, да, материнские какие-то отношения. Ну, больше так, как будто бы. Ну, то есть они говорили, да, вы для нас как вторая мама.
Да, но для меня, вот я вспоминаю свои и школьные годы, и университетские, для меня всегда было важно, что можно с преподавателем поговорить просто как с человеком. Ну, да, что-то рассказать, может быть, даже что-то личное рассказать. И я очень рада, что у меня в школе были всегда такие учителя, которые, знаешь, воспринимали себя не как вот функцию, что вот я тут отучил, материал отдал, вы делайте, что хотите. Они всегда переживали за детей, и если были какие-то проблемы, а у нас были проблемы у ребят в классе, они всегда как-то были... готовы вместе проходить с учениками и с родителями этот путь. Это здорово. Прочитаю вторую историю. Ее написала сама учительница молодая. Она пишет. когда я была школьницей, мне казалось, что учителя живут спокойной, размеренной жизнью, уходят домой в 14:00, а в реальной жизни никто не знает, сколько пачек тетрадей он несет домой и сколько конспектов ему нужно разработать на следующий день. Я представляла себе, что буду проводить дни в исследованиях и активной совместной работе с детьми. Это, кстати, как раз учитель по физике. Но с нагрузкой 32 часа, 6-7 уроков в день, с 7 по 11 классы и кучей бумажной работы на какие-то еще дополнительные занятия времени просто не хватает. Я могла, да и сейчас могу, закончить проверять тетрадь в 22:00. Праздники, выходные, плохое самочувствие — это вообще никого не волнует. На тебя вешают 250 детей, и ты должна каким-то чудом запомнить способности и возможности каждого из них, подойти к каждому максимально индивидуально. Но это если хочешь какой-то продуктивности, а не просто для галочки. Ученик и его родитель может написать в 11 часу вечера. Извините, а почему у моего сыночка или у меня выходит тройка в четверти, и делает он это аккурат за неделю до ее окончания, не днем раньше? Хочется кричать, но я делаю глубокий вдох и объясняю, почему. Закончив год, я перешла в другую школу, но система наша такова, что куда бы ты ни пришел, везде будут примерно одинаковые условия. За те 2,5 года, что я проработала в сфере государственного бюджетного образования, я действительно выгорела. Во время учебы в ВУЗе я подрабатывала репетитором. Это были хорошие деньги и приятные времена. У меня на руках был маленький ребенок, и я все успевала. Сейчас это кажется чем-то из области фантастики. Вот такая история. Тоже у меня по ней... три, наверное, основных вопроса. Первый вопрос — это как молодому педагогу общаться с родителями. Ну, наверное, тебе в этом смысле повезло, что были понимающие родители, готовые на эксперименты. А вот есть же люди, которые не готовы экспериментировать, у которых в голове есть очень четкое понимание, каким должен быть учитель. Он будет таким, таким, таким. И ты в это понимание не вписываешься. Как вот с такими учителями, родителями разговаривать?
Это очень сложный вопрос. Я когда слушала эту историю, это, знаешь, это что-то из разряда страшилок.
Страшный сон.
Да. Я всегда, мне когда-то что-то такое рассказывали, я такая: «Господи, спасибо тебе за мою школу, за моих учеников, за моих родителей». Потому что, ну, это, конечно, вообще просто невероятное чудо, когда никто не вмешивается в твою образовательную деятельность, когда никто не вмешивается в то, как ты должен быть одет, как ты что-то должен говорить, как ты должен себя вести, что ты должен постить или не постить в соцсетях. Что, простите? Что? Вот. И это, конечно, это ломает. Я, если честно, я задаю вопросы вот людям, которые пошли туда и терпят это вообще. Оно того стоит? Я не знаю. Ну, и ответ, который мне... девочка одна дала, она говорит: «Ну, я нужна этим детям, а кто, если не я?» Я говорю: «А тебе не кажется, что вот ну, то, что ты сейчас, ну, получишь здесь, вот это выгорание эмоциональное, ну, просто невероятно, ну, ущерб для своего здоровья физического, эмоционального, душевного и так далее, ну, что вот если ты это сохранишь, ты можешь быть более полезной этому миру?» Это, знаешь, это такая, ну, по мне так иногда кажется, что эта жертва несоразмерная. Вот лучше ты будешь светить потихонечку и много лет, чем ты вроде бы как бы ярко вот так раз и потухнешь, да, через, да, год, через два, и вообще в жизнь туда больше ни ногой не ступишь вообще в эту сферу.
Да.
Поэтому я не знаю, каким нужно быть супер там замотивированным педагогом или там альтруистом, чтобы терпеть это годами, я просто не представляю. Но я думаю, что это даже не по-человечески. Вот я... Такой нагрузки у меня не было. Конечно, с каждым годом у меня увеличивалось количество тетрадей, и если там в первом классе ты там всем там звездочку наклеил, там классно, молодец, написал, там во втором классе уже чуть больше, в третьем, в четвертом уже, когда, знаешь, эти все падежи, это все. И там, ну, причем я же такая любитель, такая: так, мы в проверочной напишем, мы диктант напишем, и то. И они очень любили. Удивительно, мои дети любили. Такие: ура, контрольная. Да. Вот. А я такая: ага. И знаешь, у нас забавно было, когда уроки закончатся, у нас еще в школе была продленка, и многие оставались ученики, и они такие: «Анна Александровна, мы вам сейчас поможем проверять тетради». Они любили. Я такая: ну ладно, ну знаешь, тестовые, ну только карандашиком, и они так любили, они вот прям, ну иногда там даже помогали, ну это у нас такой процесс был интересный, и тут же можно, ну я могла взять там рабочую тетрадь, я говорю, пойдем, вот доска, я говорю, давай сейчас, ну проработаем еще этот падеж или там склонение или еще что-то, то есть это было настолько как-то все гармонично, это не было вот такого большого стресса, конечно, бывали моменты, когда там мне не было возможности остаться после уроков, чтобы все проверить и не тащить с собой. Но было пару раз, буквально, когда там, я забирала домой с собой, ну и там я даже, знаешь, там смеялась, там в Инстаграм выставляла, и такая, вот, 10 часов вечера, а я сижу, там, знаешь, лампа горит, сижу, проверяю тетради своих любимых учеников. Да-да-да, надо мной смеются, типа, и такие, да, у меня 5 таких стопок, да, там по 30, а у меня там всего там 10-20, там, ну, максимум, там, если какие-то две работы надо проверить, вот. То есть, в целом, ну, у меня нет вообще вот этих воспоминаний, даже касательно журнала. Вот честно, у меня впервые, не знаю, можно такое говорить или нет, у меня впервые взяли мой журнал на проверку в 4 классе. То есть, за все 5 лет моей работы в этой школе у меня однажды взяли...
Ну, это опять же вот доверие, которое...
Да, журнал, чтобы проверить, да, там, вот как я его веду, там, что вообще. Вот. Ну, если просто кто-то из администрации посмотрит, скажет, так-так-так. Ну, да, то есть, это было настолько все как-то естественно. И мне не нужно было, знаешь, концентрироваться на вот этой всей бумажной волоките и там вот прям прописывать что-то там. Я могла сконцентрироваться на образовательном процессе, на отношениях с детьми, на отношениях с коллективом. У нас потрясающий коллектив был. И, знаешь, каждую пятницу у нас педсоветы были. Ну, мои друзья тоже смеялись всегда. И такие, что за идеальные педсоветы? Когда мы садились все за круглый стол, заказывали пиццы там, или мы просто пили чай там. А мои детки, а мои ученики... Сейчас я вам расскажу такую историю.
Просто какая-то утопия в педагогике. Практике.
Да, знаешь, я любила эти педсоветы. Мы там сидели, уже, знаешь, уже там стемнеет, мы сидим, не расходимся, уже там все закончилось, мы там еще что-то там делимся, чем-то рассказываем. Ну, то есть, вот у нас такие отношения были.
Если вы молодой учитель, пишите Ане, как изменить в своей жизни подход к работе. Мне кажется, ты можешь многим помочь. Есть цитата у Стругацких, очень люблю этих писателей. Аркадий и Борис, они говорили, родители твоих учеников почему-то воображают, будто бы ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей. Хочу тебя спросить, как ты считаешь, может ли учитель быть вот этим чудотворцем, который, например, ребенка из неблагополучной семьи научит какому-то, ну, другому образу жизни, образу мышления.
Да, я верю в это. Знаешь, ну, я верю в это, потому что я знаю истории, я знаю примеры тому. Но и еще по себе могу сказать, да, что я, конечно, не приверженка да, той теории, что вот ребенок — это такая губка, и ты там в нее все вливаешь, он все впитывает, и такой вот. Но знаешь, могу на своем примере сказать, что тот путь, который мы прошли с моими учениками, вот с 1 по 4 класс, те вещи, которые я в них вкладывала по зернышку, по кусочкам, они проросли, они дали свои плоды. И когда они, знаешь, они, не скажу, да, что там цитировали, да, какие-то вещи, которые я транслировала все эти годы, когда они там приглашали друг друга в гости, когда они там, ну, там, в 4 классе они там могут обниматься, или они могут там говорить о каких-то таких глубоких, важных вещах, когда они говорят о том, что, ну, ты не делай того, чего не желаешь себе, да, там, ну, другим, да, и когда они там у меня в 4 классе там могут играть в машинки, там еще что-то, ну, то есть там, ну, там чуть ли не в куколки, ну, там до 3 класса у нас там были, что они там куколки могли приносить. Ну, то есть у нас вот, нам удалось вот это создать, вот эту вот атмосферу доверительную, доброты, там, мы устраивали ночевки в школе. Мы просто, ну, мы единственный класс.
У меня тоже был
класс.
Такой опыт, кстати. Я ночевала как-то в школе, это было очень необычно. Странное такое чувство.
Ага.
Казалось, что ты на какой-то запретной территории остался, и что тебя сейчас поймают.
В мои школьные годы тоже был такой опыт, но это скорее что-то, ну, такое, это что-то странное, там все классы, там какая-то там дикая тусовка, что-то такое. Ну, в целом это было интересно, но вот то, что я старалась сделать, тоже я была, наверное, одна из немногих, кто что-то подобное в школе делал, все остальные такие, а мы тоже хотим, почему наш класс этого не делает? И мне хотелось это время, вот знаешь, такое, как команда образования, что я всегда говорю, мы команда, мы одна семья, мы вместе, мы друг друга никогда не обижаем, обижаем, не оскорбляем, мы честные, мы не берем никогда без спросу, там, ну, вот эти какие-то вещи, которым я учила все эти годы. И понятно, что у них разные у всех, разные воспитания, разные какие-то могут быть, ну, там, особенности. Но я говорю, вот здесь мы решаем вот так, угу. и мы действуем вот так. И поэтому, ну, я видела, как они меняются. И даже бывало к нам, знаешь, во втором классе к нам добавилось 2 ученика, в третьем классе к нам добавились. И даже уже другие дети, они объясняют, у нас не так, мы так не делаем, мы такого себе не позволяем. И они раз, постепенно, они либо принимают эти правила, либо они просто уходили. У нас были такие моменты, когда, ну, какие-то ученики просто уходили. Ну, и потому что в первую очередь мы говорили, извините, мы не можем себе такого позволять, и терпеть этого мы тоже не будем. Вот, и это плюс тоже школы, что у нас нет такого момента, знаешь, что есть там какой-то ученик, который там очень жестко там, ну, все там от него страдают и плачут, а мы терпим. Ну, ну нет. Если, ну, у нас есть разговор. Если ребенок не слышит, не понимает, у нас есть разговор с родителями. Если тоже, ну, никаких результатов, эффектов нет, ну, то мы прощаемся. И это в первую очередь во благо других учеников, потому что, ну, нам важно, чтобы каждый ребенок, находясь в этой школе, в этом классе, он чувствовал себя комфортно, он чувствовал себя здесь важным, нужным, любимым, понятым, принятым и получил то, зачем он сюда пришел, образование достойное.
Да, ну, к сожалению, в государственной школе не всегда получается выстроить такую доверительную атмосферу и вот так вот, ну да, какие-то границы поставить, к сожалению. Я хочу напомнить, что мы сегодня общаемся с прекрасным учителем, с психологом, учитель начальных классов, учитель музыки Анна Гусь. Вы можете задавать свои вопросы, если они у вас есть, можете комментировать, ставить лайки, делать репосты, чувствуйте себя свободными в этом. Аня, у меня для тебя следующий вопрос, опять же основанный на одной цитате. Уинстон Черчилль говорил: «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать». Согласна ли ты с Черчиллем?
Я думаю, да, согласна. Я, знаешь, я верю вот в ту теорию, что каждый человек, он человек влияния. И даже человек, который сидит вот где-то дома, да, в закрытой квартире, он влияет. Даже своим отсутствием, да, ну, то есть вот ты когда осознаешь вообще степень влияния своего на окружение, я думаю, это меняет вообще твое мышление, и я приняла это решение, что я хочу быть вот этим человеком доброго влияния, я хочу дарить любовь, я хочу согреть холодные сердца, я хочу прикоснуться к чужой боли, я вижу, как много боли, я вижу, какие дети, с какими травмами, они еще дети, но они уже переживают просто сильнейшие драмы. И я понимаю, что, может быть, я не смогу всецело повлиять на какую-то ситуацию, но то, что я могу сделать сейчас, быть рядом, там, не знаю, подарить любовь, просто ободрить человека или поверить в него, или сказать, у тебя все получится. Не просто сказать, у тебя все получится, помочь ему вот раскрыть вот тот потенциал, который в каждом заложен. Это, знаешь, вот, этот вот неограненный какой-то драгоценный камень, да, который ты вот аккуратненько так слой за слоем. И понятно, ну, иногда ты хочешь быстрого результата, ты хочешь такой, знаешь, там волшебную таблеточку дал, и все, там у человека жизнь там изменилась на 100%. Иногда это такой длинный путь, и даже, может быть, твой вот какой-то маленький вклад вот в этого человека, он останет вот это вот в сердце, вот это, да какое-то влияние, какое-то изменение. И я приняла для себя решение, что я не могу решить все проблемы мировые. Я вижу, я очень, да, эмпатична, я глубоко переживаю там насилие в семьях и всякие там расовые дискриминации. Тема Африки, да, для меня это вообще всегда особой болью было, я прям мечтала, да, и там я думала, а что я могу сделать? И да, вот
тоже... Ты, кстати, была в миссионерских поездках
в
Африке.
Я это была моя мечта, я ее осуществила, я очень счастлива, и, конечно, я мечтаю вернуться, я хочу еще, но я понимаю, что вот что эта маленькая девочка Аня может сделать для, ну, вообще огромного народа, огромной страны. И иногда вот это вот, знаешь, ты чувствуешь себя как вот девочка, которая сидит на берегу и вот ложечкой вычерпывает океан. Но вот «Звук свободы», не знаю, смотрела ты или нет, вот в 23-м году вышел фильм про сексуальное рабство, да, детский трафик. И это так больно, тебя это пронизывает, разрывает, и ты такой, как теперь с этим жить, как теперь с этим жить, ты это знаешь. Но ты не можешь от этого отключиться и сделать вид, что ничего нет. Ты живешь в каком-то своем розовом мире, где все так уютно и прекрасно. И ты такой думаешь, а что я могу сделать? И знаешь, и вот есть, наверное, несколько позиций. Есть люди, которые они как-то стараются просто убрать, вот знаешь, вот так зашорить немножко, что этого нет, этого
не
нет.
Не замечаю.
Да-да-да. Но я понимаю, что... Ну, это есть, я это вижу, я это осознаю, и окей, что я могу сделать? Да. Пусть это будет что-то маленькое в рамках как вот этих 10 моих учеников, там, 12, да? Вот они, я могу вот, я не могу весь мир изменить, но я могу изменить мир одного человека. И я вот старалась это делать настолько, насколько я это могу.
Спасибо тебе за твой ответ. Ты знаешь, я тоже думаю, что у учителей действительно есть очень большая власть. Но власть не приказывать, не ломать, не заставлять, а власть проявлять какую-то доброту, человечность, душевность и силу своих возможностей говорить. Говорить с детьми о тех вещах, о которых нужно говорить. Да, Аня, помимо того, что ты работала с детками, ты еще и работаешь со студентами. Работаешь в сообществе студентов-христиан. Расскажи об этой деятельности тоже. И вообще, как так вышло, что ты, будучи преподавателем, учителем младших классов, начала еще и со студентами работать?
На самом деле, ССХ, это аббревиатура, это то место, которое очень сильно на меня повлияло. Когда я пришла на первый курс, я сразу попала в это сообщество студентов-христиан. Я увидела вообще христианский мир по-другому. И знаешь, наверное, часто есть такое в церквях, что вот у тебя есть церковь, у тебя есть там вот как место, где ты можешь служить, да, там петь в хоре, там, или там в воскресной школе преподавать, или там, ну, что-то такое делать. Ну, вот у тебя есть такая церковная жизнь, а есть вот обычная жизнь. И ССХ вот эти расширила границы, сломала, наверное, да, что если у тебя есть какие-то убеждения, какие-то ценности, ты должен их нести не только в воскресенье где-то в каком-то определенном сообществе, они должны иметь отображение во всей твоей жизни. И вот ты знаешь, может быть, слышал тоже миссия в профессии, да, что ты можешь нести эту миссию, вообще свое призвание, свои дары, раскрывать их у себя в семье, на работе, дома, среди своих друзей, везде. И ССХ — это то место, где я увидела возможность, как я могу раскрыть свой потенциал вообще, ну, и тоже через общение с другими студентами, через то, как они живут, да, потом я встречала там реального там врача-христианина, медика, учителя, там, программиста, архитектора и так далее. И ты видишь, что, хочется вот это мне сейчас, да, донести до студентов, что студенты — это те люди, которые изменят мир, да, которые вот максимально люди влияния, которые станут влиятельными людьми, да, скорее всего. Как мы заранее с тобой сказали, что каждый человек, он так или иначе влияет, но ты можешь свое влияние сделать более точечным, более правильным, четким. И, наверное, пройдя этот путь сама, мне хочется теперь вкладывать в студентов тоже вот эти идеи, мысли, да, что ты можешь не просто там 5 лет, там, знаешь, просидел для галочки на парах и такой, ух, слава богу, закончил и пошел дальше, но ты можешь и там быть человеком влияния, и ты можешь получить профессию, которая и сможет изменить мир, которая не просто будет там, да, чтобы там кредит заплатить, там ипотеку покрыть, а что это станет тоже твоим призванием, и ты найдешь то дело, от которого ты кайфуешь, от которого тебе приносит удовлетворение и людям вокруг. И тоже это соответствует твоим дарам и талантам, которые Богом заложены. Поэтому в ССХ мне нравится видеть вот этих студентов, которые, они только начинают свой путь, они еще не знают, кто они не знают, чего они хотят, они не знают, а буду я или не буду работать по профессии. Они еще такие, знаешь, тоже такие невылупившиеся цыплятки, вот это чуть-чуть схоже с учениками. И я могу быть тем, кто поможет им, ну, где-то своим опытом, где-то просто своими вопросами направить, подсказать, поддержать. И они такие... Точно, вау. И я всегда такая, Я такое счастье получаю, когда, ну, например, для того, чтобы мне до каких-то вещей дойти, да, мне пришлось пройти там путь длиной 5 лет. Но я могу те же самые какие-то принципы, я могу их там за несколько встреч рассказать, да. И они такие: «Аня, это работает, моя жизнь стала продуктивнее», да, там тайм-менеджмент, еще какие-то там планирование, ну, какие-то элементарные вещи. Там.
Ну, мои любимые темы.
Да, типа, я выгораю, у меня все вообще там сложно, непросто, мне это все дается, как все успевать, там вот этот весь успешный успех, да. Я говорю: «Окей, хорошо, давай разберемся с твоим экраном времени». Временем. Сколько часов ты тратишь там на Инстаграм? На...
А такой, ой, больные темы.
Слушай, у меня, оказывается, есть время. Да, это там 7 часов, да, там экранного времени, например. И ты, и просто ты помогаешь не сказать, вот как ты можешь, да, а просто увидеть со стороны и подумать, а что я могу сделать? И я могу быть тем человеком, который поможет пройти с тобой этот путь, потому что я сама по себе такой человек, мне очень важна и подотчетность, и мне важен, чтобы был кто-то, кто сказал: «Давай, Ань, ты сможешь, у тебя получится, давай», или там: «Аня, а как у тебя с этим дела? Ты там спортом занимаешься, или ты там, как у тебя с английским?» И я такая: «А, точно, да, вообще не очень». Такая: «Так давай, я в тебя верю, у тебя получится». И такая: «Фу, кому-то это надо, ладно, я пошла, еще один урок пройду», да, и так далее. Вот, и мне нравится вот это вот... момент, что я могу быть рядом с вот такими важными, прекрасными людьми, которые, да, там, возможно, через сколько-то лет станут там директорами, профессорами наук там и так далее. У меня уже есть такие друзья, которые там сейчас вот врачи, там, учителя и так далее. И я понимаю, что вау, ну, моя часть тоже в этом есть. Это так прекрасно осознавать. Не в том плане, что, да, там это какая-то моя гордость, но что ты не просто так прожила свой путь, но ты можешь тоже этим же каким-то своим опытом делиться и при этом помогать другим.
Да, да, это круто. Мне кажется, вообще, знаешь, очень многие и учителя, преподаватели, и родители на самом деле могут учиться у детей своих.
Да,
учиться даже не обязательно чему-то конкретному, там, каким-то дисциплинам. Нет, вовсе, наверное, не об этом. Это, наверное, больше об каком-то отношении, да, человеческом. «Будьте как дети», написано в Библии. И, кстати, еще одна сейчас библейская фраза пришла на ум: «Блажение давать».
Да.
Блажение давать. И вот ты сейчас рассказываешь, и на протяжении всего этого эфира у меня крутится в голове эта мысль, что когда ты просто находишь радость в том, что ты отдаешь, вкладываешь в кого-то, ты по-настоящему счастлив.
Это так.
У нас остается всего 4 минутки, и у меня время для главных, наверное, вопросов. Еще одну цитату прочитаю. «Посредственный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, великий учитель вдохновляет». Это сказал писатель Уильям Артур Уорд. И вот хочется у тебя спросить, что для тебя, наверное, самое главное в работе учителя, наставника?
И хочется какая-то выдающийся учитель.
Это же про меня.
Я не хочу себя вообще нисколечко назвать выдающимся учителем, или там, когда мне там, знаешь, какие-то там хвалебные вот эти письма пишут там мои родители, или там мои ученики, или там просто мои друзья. Я такая, мне сложно. Да нет, это нет, это не про меня, мне сложно это принять. Но я на самом деле, наверное, скажу так не сама про себя, а то, что я слышу, говорят, что я вдохновляю, да, и я, наверное, да, этим и занималась, мне всегда хотелось мне вдохновить ученика, заинтересовать его, показать образовательный процесс с разных сторон, что он ему, ну, не обязательно должен быть чем-то таким нудным, когда ты сидишь, зубришь, это может быть чем-то интересным, это может, ну, я пыталась всегда показать перспективу будущего, потому что ребенок, он сейчас, он не понимает, зачем ему нужна эта математика, он не понимает, зачем он должен писать это ровно, говорит: «Анна Александровна, через пару лет все печатать будут, зачем мы это все пишем?» Вот. Но я объясняла какие-то вещи про там мелкую моторику рук, про какие-то и моменты, да, ну, когда мы со своей ленью боремся, когда мы делаем что-то против своего желания, и как это влияет на нашу нервную систему, ну, там, на множество процессов. Ну, конечно, это им сложно какие-то вещи вместить, но мне не хотелось быть тем учителем, который что «делай, потому что надо», знаешь, да, вот так сказали, так делай. Нет, потому что я сама не такая, я не люблю вот эти, знаешь, правильные ответы. Мне всегда нужно понять, вот ты мне логику объясни, а потом я подумаю, мне надо это сделать или нет.
Да, ну, я с тобой в этом абсолютно соглашусь. Прочитаю еще один стих библейский. «Братья мои, написано в послании Якова, пусть немногие из вас становятся учителями в церкви, ведь вы знаете, что мы, учители, будем судимы более строго. Я думаю, это относится не только к церковным учителям, я думаю, это относится ко всем учителям, кто берется кого-то учить, берется кого-то в чем-то наставлять, потому что действительно есть ответственность на этих людях, да, вдохновишь ты человека или ты его оттолкнешь от предмета изучения, дашь ты ему заинтересованность и вот этот огонь дальше учиться, или он просто подумает, я больше никогда в жизни не возьму в руки там эту книжку. Ну и, наверное, в завершении хочется сказать, что действительно быть учителем — это призвание. И Аня, спасибо тебе, что ты сегодня очень много таких полезных вещей сказала.
Могу бесконечно говорить про школу, у меня тут столько еще историй.
Я думаю, что мы с тобой обязательно еще поговорим, но на сегодня наша передача заканчивается.
Спасибо за
вопрос. Анна Гу сегодня была у нас в гостях. Это программа «Маш в теме», я ведущая Мария Хмелинина. Присоединяйтесь к нам в следующий раз.
Спасибо. Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме, в теме, в теме.